Привет, Вася.
И добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию и путешествия с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Сегодня мы поговорим, как всегда, о технологиях и жизни.
Какие ты технологии в жизни используешь сейчас?
Да вроде бы все то же самое. Ну, свой MacBook Pro, свой iPhone из каждодневного. Вот у меня Android есть, иногда использую. Замечательный Redmi. Но редко, но иногда очень даже пригождается. Так, телефоны. Что еще? Кстати, недавно я открыл для себя Air Fryer, потому что в Airbnb, где я останавливаюсь, есть Air Fryer. Я никогда не пользовался им. Замечательная вещь. Оказалось, готовить, не знаю, там, сладкую картошку, кукурузу, мясо, курицу, рыбу. Все отлично получается в нем. Электрочайника у меня нету, но мне его не хватает иногда.
А есть эти, знаешь, такие маленькие чайнички совсем.
Нет, не стал бы добавлять такого типа вещь себе. Если же покупать, так нормальный чайник.
А еще, знаешь, есть идея. Были кипятильники такие, это знаешь, как такая, как элемент, который внутри этого чайника, только вот с проводом в розетку такая же, и там в кастрюльку или в чашку.
Кстати говоря, вот как раз такую вещь, наверное, уже новое поколение не узнает по виду, что она делает.
Кстати, вот про технологии ты говоришь, то, что ничего особенного или все то же самое, да? Оно то же самое по сравнению там с неделю назад, а если сравнивать там 10 лет назад или то, что у нас было в детстве или даже в студенческие годы, или не говоря уж про то, что использовали наши родители, дедушки, бабушки или там люди в средние века или все древние люди. Это очень-очень большой спектр то же самое, потому что, знаешь, если сравнивать даже с людьми, даже лет 200 назад, канализация, электричество, антибиотики, вот это.
Вот эта шутка Луиса Сикея, она, как всегда, актуальна, когда он говорит, что... Помнишь это? Но ее можно легко найти на Ютубе, мы приложим ссылку. Типа, что вот человек там пользуется интернетом в самолете, и вдруг интернет пропадает, и какой-то подросток начинает там кричать. Что? Нет интернета? Ну что это такое? Это чертов самолет, чертов рейс. И комик говорит, ну ты не обалдел? Ты сидишь в кресле, там, знаешь, на высоте 15 километров над землей, говоришь по телефону, у тебя там затык в связи, и ты еще имеешь наглость жаловаться на это. Вот это вот очень актуальная на долгое время шутка, потому что она до сих пор из разных ситуаций в жизни вот как появляется, что-то в таком духе, да, вот отключают электричество на 10 минут уже, думаешь, о, ну все, там, ну как так можно? Ну вообще такая реакция у меня, потому что я не знаю, например, насколько отключили электричество или насколько у меня пропал интернет. То есть хотелось бы знать, да, если бы там, если я знаю, что это на 15 минут пропал, ну ладно, я могу потерпеть. А если эти 15 минут ждешь и не знаешь, это будет весь день, сутки, там у нас авария, мы там чиним кабель. Ну, вы что, вообще обалдели? Какая там авария?
Мне кажется, вот помимо таких очевидных прямых вещей, как электричество или даже медицина, одна из таких больших технологических вещей, которые мы не всегда оцениваем, это технологии в производстве еды. Потому что еда сейчас, во-первых, ее стало возможно производить несравнимо больше, чем раньше, просто в гигантских количествах. Раньше человечество всю историю пыталось вырастить достаточно еды, чтобы просто с голоду не сдохнуть. И всегда это было туго. До сих пор там есть какие-то отдельные сегменты населения или где-то региона, где с едой плохо. Но это, в принципе, сейчас уже эти людей, страдающих с лишним весом, больше, чем умирающих от голода.
Это парадокс, конечно, да.
Ну и помимо этого, это еще используется очень мало количество людей в этом. Если вот эта технология выращивания еды, которая включает и удобрения, и новые семена, и вот эту технику посевную, собирательную, обрабатывающую, предохранители, чтобы не портилось, антибиотики, чтобы коровы все стадами гигантскими не вымерли. Вот это все вместе, если оно прервется, просто сейчас людей в мире из-за этого стало так много, что еда, она как бы очень быстро кончится, потому что ее постоянно выращивают, там и нет каких-то запасов. Если перестать выращивать, сразу начнется такой голод, что вымрет хорошо, если только 90% населения, потому что когда начнет такое происходить, сразу же война, какая-то битва за эти остатки еды, то есть еще помимо этого будет много смертоубийств, помимо просто прямых причин голода. Такая огромная вещь, которая держит.
Я вообще думаю, что когда мы говорим о технологии, например, у меня ассоциация сразу с каким-то хай-теком, да, то есть что-то такое высокотехнологичное, такое что-то очень такое трудное в производстве, что для чего нужна там огромная какая-то инфраструктура, как у Apple или у Google, каких-то чиповых компаний. Но на самом деле технология, даже вот, например, я делаю кофе по вьетнамской технологии. Это такая баночка с дырочками внизу, которая ставится на такой подносик, тоже с дырочкой, такой ситечко, на чашку, зажимается сверху еще другим таким металлическим кружком с ручкой кофе, кофе, и сверху еще крышечка, после того, как ты воду, кипяток туда нальешь, и он там капает потихонечку через все это. Это же технология, да, то есть сделать это из нержавейки, все это там замерить так, продумать, что на самом деле, так, кстати, сейчас у меня, и, по-моему, у брата моего, любимый способ делать кофе, потому что это как бы дрип такой, да, но он настолько миниатюрный, его можно в карман с собой положить и делать кофе где угодно. Такие бывают вещи, технологии, которые мы как бы недооцениваем. Ну, кстати, вот эти аналоговые технологии, они больше вселяют уверенности в том, что они никуда не пропадут, у нас будет к ним какой-то доступ, да. Это такие вещи, которые покупаешь раз, там, и они тебе служат много лет, они там не могут перегореть, это от перепада электричества и ничего такого.
Вообще технологии же это вот если люди что-то хотят, что-то они захотели, может быть, они захотели, когда они увидели, как это работает, вот они что-то захотели, и если представить, что для того, чтобы воплотить эти желания, нужен какой-то набор знаний, уметь это сделать, может быть, нужен набор каких-то инструментов, приспособлений, ингредиентов, и это делают. Тот же кофе, правильно? То есть это же не просто умение, как его сварить. Эти зерна должны где-то вырастить, привезти, люди должны понимать, что это будет такой напиток. Первый раз пробуешь, он горький, невкусный, но потом ты привыкнешь, будешь хотеть его пить. Нужно вот эти приспособления как-то собрать, обжарить, пакет. Это целая гигантская индустрия. Это все, чтобы появился такой напиток, который ты сейчас хочешь пить. Это технология. Дальше начинает наслаиваться. Есть там технология делать эспрессо, или технология делать капучино, технология делать растворимый кофе, 3-в-1. Это все технологии. Есть какое-то желание, вот люди хотят кофе пить, а им там невозможно пить, им на ходу у них есть только теплая вода из какого-то крана или чайника, или какого-нибудь, знаешь, кулера подогрев. Вот, пожалуйста, 3-в-1 от технологии. У тебя такая, есть маленький пакетик, там у тебя сразу какой-то растворимый кофе, который более-менее будет тебе фигачить этот кофеин, кровь. Там же есть какое-то сухое молоко, что он тебе даст, такой вкус молока. Как это сахар. Что же, знаешь, сахар это тоже какая-то технология в какой-то момент была, да? То есть не было уже в какой-то момент у животного не было сахара. Почему мы на него так подсели? Потому что придумали технологию его выделять в чистом виде.
Да, но если говорить о таких продуктах, которые ты пошел и купил, вот в медицине такой, да, есть таблетки, которые можно купить в аптеке без всякого посещения врача, просто вот захотел там от головной боли, какие-то там расслабляющие мышцы, и они где-то доступны вот так запросто, просто зашел и взял, а потом переехал в другую страну, а там это только по рецепту, а там говорят на абсолютно другом языке, и вообще там никто не поймет, никто тебе не выпишет, и ты все, и ты вот завис вот так вот, а то еще их все хуже там с ними прилетел, а тебя еще за это арестовали, а дома ты их можешь просто за углом купить. Такие вещи тоже к ним привыкаешь и не понимаешь, что такие технологии, они не просто даны нам вот так вот, вот бери и пользуйся там, за 3 копейки. А вот это тоже, они не везде и не всегда. То есть не все выживут без такого легкого доступа, к которому привыкли.
Причем даже вот как ты правильно говоришь, ты приезжаешь в другую страну, там, может быть, они и без рецепта доступны, они могут по-другому называться. А ты не знаешь этих названий, они не знают, как ты. Если ты не знаешь языка, ты даже не можешь пальцем ткнуть, что тебе надо, знаешь, там будет куча коробочек. Просто вообще даже для человека, вот если ты не то, что не врач, я как бы в свои студенческие годы очень плохо понимал, у меня там ничего не болело никогда, я вообще из лекарств, кроме как аспирин, там йод и зеленка, ничего не знал, ну, бактерицидный пласт. То есть были какие-то таблетки, я их название слышал, но если мне так скажут, вот там что-то надо, я вообще ничего не знал. Мне кажется, сейчас люди стали знать больше просто. Может, мне такое ошибочное ощущение, что все вокруг знают.
Раньше не было рекламы лекарств в твои студенческие годы, да, то есть никто из телевизоров, радио, на бензоколонках не озвучивал по 100 раз в день название какого-то там препарата. Спросите у вашего доктора про технологентал. Там, и ты такой, ты услышал 20 раз уже такой, ага, надо спросить, наверное, ну, раз уж так настаивают.
Я не про эти, например, взять парацетамол, он вроде давно существует, и такое довольно универсальное лекарство, которое массово используется. Я не знаю, во сколько, я довольно в зрелом возрасте узнал про него, то есть, во-первых, то есть я узнал про него в Америке как Тайленол. У меня все равно первое время какое-то вот было, не было четкого понимания. Вот есть главные какие-то обезболивающие средства, или они от кашля, или еще тут что-то. Как они работают, есть группы лекарств, как можно их сочетать, можно ли их сочетать или нельзя, насколько их вредно пить, как часто их. Вот эти все вещи для меня было вообще большая такая темная зона, я постепенно это с годами выучил, тоже непонятно. Ну, даже в большей степени я это выучил, когда уже, мне кажется, это больше с детьми связано и вообще с ответственностью жизни, то есть, когда я начал какие-то отношения строить, когда ты не один, у тебя со мной там или девушка, или какие-то друзья есть рядом, кто-то заболел, ты начинаешь о ком-то заботиться, не о тебе заботиться, а ты о ком-то заботиться, когда попадаешь в эту фазу, начинаешь все эти вещи выучивать. И это тоже, вот даже знать просто, какую лекарство купить, это тоже некая технология такая, вот как базовое медицинские знания.
Ну, вообще, в целом, нам явно не хочется делать свою жизнь сложнее, поэтому мы с распростертыми объятиями принимаем все эти технологии, которые нам облегчают жизнь, и обратно смотреть не хотим. Иногда можно романтизировать давние времена, когда не было того, не было сего, и я люблю слушать всякие интервью с кочевниками 70-х, которые познавали Азию, когда не было интернета, бумажные карты нужно было еще купить или с собой привезти, потому что они должны быть на твоем языке, если ты купишь их в Китае, то они будут на китайском, они тебе бесполезны и так далее, то есть нужно прям очень хорошо готовиться, попадаешь гарантированно в приключения, все время в какие-то ситуации, и ты просишь незнакомых людей тебе что-то объяснить, переютить тебя, они, может, тебе предлагают, вот у нас можешь переночевать, мазком это есть, проснулся, на тебя там вода капает сверху, что, не знаю, у людей протекает крыша, ты не можешь посмотреть отзывы об отеле, ты вынужден платить то, что тебя просят, у тебя кончились деньги, или у тебя остались только traveler's checks, да, которые в какой-то стране вообще люди первый раз в жизни видят, нет банкоматов, нет телефонов, междугородней связи нету. В общем, это, наверное, жутко интересно, но если так представить, хочется ли быть в такой ситуации? Многим людям, включая меня, не особенно сильно, несмотря на то, что это звучит романтично, такой быть в антитехнологии, логичной такой недоразвитой цивилизации, в которой типа все интереснее и более спонтанно. Сейчас же все планируется, да, вот я пользуюсь абсолютно без оглядки. Посмотреть, если там меньше 4 звезд, я просто не пойду в это место в большинстве случаев. То есть в ресторане не буду есть, в котором 3,8 звезды. Я свой день распланирую идеально, потому что я уже заранее добавлю закладки, как, куда мне нужно пойти, что где купить, что взять. Но иногда я люблю спросить все-таки, подойти к кому-нибудь, спросить, а не подскажете, где находится там это, потому что это какой-то все-таки надежда на то, что есть какой-то этот, знаешь, план Б. Можно хотя бы понадеяться на общество немножко даже, что не только все находится в телефоне у нас.
Интересно, еще у меня наблюдение было, что вот как технологии, они распространяются. Вот когда были советские времена, это было принято, страны соцлагеря, они как бы были отделены. Они жили в другом мире. Но все равно большинство вещей, которые с Запада, они все равно как-то были, вот наши холодильники там и там, и они не так сильно отличались. Холодильники, ну, там были отличия какие-то. Ну, такая в каждой задрипанной стране, где самый ужасный диктатор и убивал всех ученых, все равно были какие-то электростанции, линии высоковольтных передач, автомобили, бензин, бензоколонки, все, не знаю, автоматы Калашникова с патронами. С развитием глобализации вообще стало еще намного более одинаково. Хотя вот, в принципе, интересно, вот если сейчас начнется вот этот декаплинг, так называемый, да, когда вот деглобализация, переведи Господь, там будет война с Китаем или еще что-то, будут такие блокады экономически большие и отделиться все, то вот это развитие именно самых таких интересных технологий может пойти очень, опять, разделить, и будет мы не совсем будем знать, то есть как у них там, вот, особенно вот эти ключевые вещи, где-то AI будет сильнее развиваться, а где-то другие высокие технологии, где-то медицина, транспорт лучше, а где-то...
Это уже видно, что в Китае явно, поскольку у них есть доступ очень прямой и дешевый к технологиям, которые они производят, всякие чипы, какие-то микротехнологии, дроны-доставщики, электромобили, они, естественно, на этом сразу на это нажимают, и они сильно отличаются от других стран из-за этого. Города, в которых только электромобили ездят, где ты можешь... Робот тебе в отель приносит еду, они наверняка тоже к этим вещам очень быстро привыкают, это мы смотрим на них, думаем, ну, какие неженки, там, все ему там подаем вот так на подносе, вот на блюдечки с голубой каемочкой, да. Ну, в итоге все к этому приходят, да, ведь весь мир начинает синхронизироваться. Это вот разделение доступа к технологиям, оно действительно может... Ну, Китай большой пример такого острова, вот, в котором все хорошо в плане доступа к благам, но по-другому. Во многих смыслах более удобно. 10 лет назад трудно было представить, что китаец в Америку прилетит и будет носом воротить от того, как там неудобно все. Ну, сейчас так оно и есть. Вот они прилетают, и они обалдевают от того, какие грязные старые громоздкие шумные поезда и дорогие ходят, как там уборка улиц не делается, то что там роботы там тебе не делают еду, что там электрокары тебя за очень маленькие деньги, роботакси тебя не возят. К хорошему очень быстро привыкаешь.
В России было очень много примеров такого, тоже вот какие-то сферы отдельные. Общий ПИД, я считаю, в России, конечно, вот сильно рванул в сравнении с Западом, с Европой, с Америкой, Канадой, как прям вот многие вот эти технологии и банковские сферы, всякие электронные услуги, прям заметно в разы лучше сделаны. Мне кажется, здесь вот эта разница, вот, что в Китае, что в России, что в каких-то еще странах, не потому, что там вот это производится что-то, а именно на Западе стало очень много всяких регуляций и законов ограничивающих. Просто столкнулся, вот в Калифорнии же были пожары, особенно в Лос-Анджелесе, там очень много сгорело. У меня там есть какие-то знакомые, я с ними рассуждал, что люди, у которых там дома были, вот они сгорели, сейчас построить, тебе даже деньги заплатили, страховку, тебе просто построить тот же дом, чтобы соблюсти все эти правила, которые сейчас, это просто настолько сложно, дорого и муторно, и просто хлопотно это все пройти, это просто катастрофа, насколько это тяжело. Люди не могут, думают, надо амбар построить, грабли держать, это сложно. В каких-то странах это намного легче. А где-то, наоборот, в Америке что-то проще в плане электроники или веб-сайтов, а где-то какие-то, не знаю, надзоры, то нельзя, все. Вот смотрел, вот помнишь, в Европе в какой-то момент ввели, что вот это GPRS, вот этот закон, что надо кликать и это принимать. Безумный закон. Посчитай, сколько людей в мире, эти сотни миллионов людей, наверное, кликнули десятки тысяч раз. То есть, это миллиарды кликов наделали. Ни одного человека ни от чего не защитил этот закон. Абсолютно тупая вещь. Замедлил развитие кучи веб-сайтов. И они продолжают сейчас, напирают на все эти компании американские. Почему американских компаний много, а европейских мало? Есть другие страны. Турция тоже большая страна. Почему там они вот не могли бы делать много каких-то мирового уровня приложений, свою долю? Вот те же эстонцы какие-нибудь могут. Есть несколько в Эстонии продвинутых, в Финляндии, такие маленькие страны. Они продвинулись, а в больших странах нету.
Ты думаешь, Турция это из-за ограничения по закону что-то, или это там более сложные вопросы, не знаю, или какой-то очевидный, но не про это?
Трудно сказать, вот Турция, да, является ли именно в Турции, я не такой большой специалист в Турции, хотя там даже в этом году уже был несколько раз. Мне кажется, там отчасти это культура, то есть не во всех культурах принято делать, да, но Турция, она при этом достаточно технологическая, там и свое производство есть, и у них там военная индустрия есть, денег у них, в принципе, она не самая бедная страна, могли бы делать, но не делают по разным причинам. Или вот даже Бразилия, вот ты же сейчас в Бразилии, правильно, да?
Да, я в Бразилии.
Мы с тобой Ocean Audio пользуемся, это программа бразильская. Ну, как бы все равно очень большая страна, она сколько там?
Тут 240, по-моему.
То есть гигантская страна, да.
Гигантская страна. Нет, здесь очень много приложений, здесь очень много удобных всяких вещей, которые появляются постоянно. Но, конечно, не на таком масштабе. Но тут, наверное, как и в Турции, проблема, конечно, с бюрократией очень сильная. Очень много инстанций нужно пройти, и очень много нужно отдать налогов за многие вещи. Поэтому тут многие вещи душатся. И плюс капитал. Почти во всем мире, кроме США, мало верят в капитал риска, в рискованный капитал. То есть, ну, в это поверили всякие вот шейхи Саудовской Аравии и Эмиратов. Вот они вкладывают вовсю. Какие-нибудь даже какие-то русские магнаты вкладывали в Твиттер и прочие там всякие компании.
Uber, Facebook, там, Facebook, да.
Да, вот.
Японцы, да.
Да-да. Но это вкладывать, ладно. А вот чтобы доверять этот капитал разработчикам, фондам, несравнимо. США, конечно, лидер в этом плане, потому что вот эта уже формула вырисовалась. Вложив 10 компаний, получи с одной в 100 раз больше, чем ты вложил. Абсолютно не волнуйся о том, что какие-то компании прогорели. Вот. То есть, это и есть такое доверие, да, которое в мире так и не получается ни у кого такой, воссоздать такую же систему.
Не то, что в мире, даже внутри США, даже внутри Калифорнии, за пределами вот этой Кремниевой долины, это очень мало получается. Тут даже вот этот инвестиционный климат, даже вот уже в каком-нибудь там Лос-Анджелесе, он уже хуже, чем в Кремниевой долине. Хотя это совсем рядом, можно сказать. Можно на машине доехать. И не говоря, что... Хотя это везде есть, это не единственное место. Но вот и тоже Бразилия, и тоже Турция. Там есть свои какие-то приложения, там тоже есть свои программисты. Я имею в виду, когда я говорю, что нету ничего, чего вышло на мировой уровень, правильно? То есть, такой, вот из Австралии есть мирового уровня компании, тут же Atlassian, не знаю, Canva, ну, как бы про них мы слышим. Что это происходит?
В Бразилии есть Hotmart, это платформа для обучения по видео. Она даже скупает американские компании для таланта, то есть они настолько крутые. Есть в соседней стране Mercado Libre есть в Аргентине. Это единорог, она миллиардная компания. Они лучше, чем Amazon здесь работают.
Но они локальные, все равно.
Но они захватывают рынок, который еще не захвачен большими зубастыми. Вот, они берут Южную Америку все. Китайцы делают такое тоже. Они скупают. В Бразилии они купили 99 компанию, которая Uber конкурент. Они скрывают, что она китайская, но она Didi на самом деле, если копнуть. Но китайцам они боятся, что, видимо, что их репутация в мире подмочена, поэтому они делают секретно и управляют этими компаниями.
Много кто делает секретно. Вот сейчас, например, вот эта известная игровая компания Electronic Arts, гигантская же компания, она, насколько я понимаю, была паблик, ее выкупили в частное владение за 55 миллиардов. Там тоже большая конгломерация вот этих новых владельцев, в том числе эти арабские эти шейхи. Ну, там это не только они, естественно, и там как бы это сложная схема. Тут это деньги, где-то телефон.
Чтобы совсем во время нашей беседы под конец не соскочить на там, какие страны что могут, технологии создаются постоянно, и рынки постоянно растут, потребляются. И некоторые говорят, что пандемия – это был дар небес, потому что это дало еще такой толчок мощный. Рынок стал в два раза больше из-за пандемии электронного потребления технологий.
Оно не только электронное. Вот технологии это вообще вот дает новые возможности. Вот одна из новых возможностей, например, это то, что вот эти доставки стали делать, это транспортные, вот больше доставок. Это отчасти это не совсем даже как бы электронное, но вот кухни стали, вот появились целый как бы сегмент. То есть они были, но стало масса вот эти рестораны, которые только для доставки еды работают. Доставочные, то есть они много, и там вот это сейчас технологии доставки дронами, вообще вот скутеры, вот эта новая вещь, вот это шер-технология, то, что ты берешь скутеры, такси, машины, каршеринг, вот это всего очень много.
Насчет еды и прочего, я хотел еще, вот все вот у меня крутилось в голове. Недавно слышал, что-то я прочитал про Вьетнам, я бывал в Вьетнаме. Можно также подклеить туда и Таиланд, и, наверное, там соседние страны. В плане еды. Ты, в принципе, можешь иметь квартиру, в которой миниатюрная кухня, в которой только есть холодильник и раковина, там, и какой-то там небольшой столик. Потому что дома никто не готовит. Потому что все, например, Вьетнам вышел на такой уровень, что они просто выходят на улицу, буквально спускаются из подъезда, и у них там 7 лотков делают обалденно вкусную еду. И она стоит $2 за ужин. Вообще не нужно готовить, то есть не нужно ходить в супермаркет, не нужно мыть посуду, ничего не нужно. Ты просто вот дома просто ешь вкуснейшую еду, приготовленную профессионалами, дешевле, чем в два раза, чем ты сам бы в лучшем случае приготовил бы. Вот это вот будущее, да, вот это вообще, то есть прям супертек. Хотя он как бы народный, да, готовит его, можно сказать, крестьяне на улице.
Это очень ожидаемо, что почти все, что ты делаешь, должно делаться вот эта технология масштабирования, опять технология, да, это вот то, что как бы капитализм дал, когда ты мог там делать, не каждый ремесленник делает сапоги у себя в мастерской, вот есть фабрика обувная, на обувной фабрике производство этих сапог несравнимо выше. Помимо того, что они не просто они как бы дешевле, они еще при этом уже несравнимо лучше. Ты дома никаким напильником, никакими мастерами свой там iPhone или MacBook просто не выпилишь. Это невозможно. Это только многие вещи возможны только в массовом производстве. На самом деле это придет и к идее, и ко всему. Вот просто это что-то отставало. Ну, по разным причинам. Просто мир неравномерно замешан. Но вот эти все технологии, они, конечно, будут интересны. И все, что ты делаешь дома, вот эти домашние дела, начинают стирку, уборка, я не знаю, там, поливание цветов. Все вещи, складывание одежды, что даже ехать на работу, то есть транспорт общественный хороший, это как бы тоже такая технология, когда всех везут, когда не надо пешком идти, не надо даже ехать с вами за рулем, не надо держать свою лошадь, кормить ее.
Да. Ну и в общем за удобство, в общем-то, да, то, что столько всего может интересного делать в это освободившееся время. Ну, а если хочется отвлечься от работы, пошел, погулял, сладился, там, не знаю, массаж, не знаю, с друзьями пообщался, то есть не обязательно кто-то скажет, ой, это вот это дела по дому, они меня там, они как медитация для меня. Да, но они не обязательные, в общем. Если они уже сделаны, кто будет против того, что у тебя все рубашки накрахмаленные, сложенные, когда ты хочешь? Ну, как бы зачем заниматься этим вообще? Да.
Мне, знаешь, больше всего нравится какой тип технологии? Когда ты используешь вот эти современные вот именно технологии, массовые, но они тебе позволяют это делать самому. Например, вот как ты же говоришь, Air Fryer появилась. Это, в принципе, тоже старая технология. Она раньше просто были духовки, в которых был, когда воздух там гоняется, convection называлась. То есть, это духовка с convection. Существовала там десятки лет назад. Еще даже в советские времена такие делали. Но как-то не было это массово популярно. А сейчас вот то же самое Air Fryer как появился. И вот тебе позволяют, знаешь, есть хлебопечки дома. Вот ты хочешь хлеб печь. У тебя может быть хобби. Фигак, и тебе уже не надо тратить такое гигантское количество, как раньше, но при этом ты можешь сам печь хлеб, сам выращивать еду, какие-то шкафы, вот это моя тема про урбанистический фарминг. Все вот эта технология очень прикольная, и сейчас с искусственным интеллектом это будет делать еще легче.
Да. Главное, не заставляйте меня мыть, все это протирать, вот, чтобы это само еще мыло себя, это вообще было бы супер. В общем, такой обзор у нас сегодня.
К какой именно технологии тебе очень не хватает, чего бы ты очень хотел? Ну, из такого обозримого, скажем так.
Ну, я думаю, что такое связанное с уходом за жильем, чтобы оно всегда было в прекрасном состоянии, и все мои домашние дела, стирка, уборка, подача готовой еды, чтобы это можно было, не выходя из дома, вот просто каким-то образом, там, роботами, там, я не знаю, отдал одно, получил взамен свеженькое. Такое, наверное, я бы хотел, такой plug and play такое иметь. Это, в принципе, доступно, но пока еще не так, чтобы прям вот взял и получил.
Здесь технология, она больше схожа, на самом деле, мне кажется, как, знаешь, Airbnb или Uber, появились, это же тоже технологии. И мы с тобой, по-моему, обсуждали вот эту идею, что, вот представь, сервис аналогичный, как Airbnb или Uber. Вот ты приезжаешь в какой-то город, ты платишь.
Да, я как раз вот думал об этом.
А тебе дают абсолютно все.
У тебя есть членская карточка, и у тебя есть все, что тебе нужно, да, то есть офис, отдохнуть где-то, посидеть. Ну, в общем, любое помещение в аренду, монитор тебе, все, что хочешь. Хоть взял и получил. Лаунж, доступ.
Полностью меблированная квартира, куда есть доставка еды, и ты хочешь готовый или хочешь...
И ровно настолько, насколько ты там будешь, всегда доступно.
Да, и уборка тебе, и стирка, вот это все туда входит. Там же есть такси или каршеринг, вот это все, спортзал, членство во все клубы, которые надо, консьерж, чтобы ты знал, куда пойти, в театр, в кино.
Да, и когда ты летишь, ты отдаешь свои сумки не в аэропорту, а у тебя к тебе приезжают, их домой забирают, доставляют уже. Ты просто выходишь в том месте, а у тебя там уже у двери стоит доставлено это все.
В Японии же есть эта известная фирма, у них же логотип такой прикольный, знаешь, когда кошка несет в зубах котенка. Там она как работает? Представь, ты приехал и путешествуешь из города в город. Тебе приходят в номер гостиницы в одном, забирают все твои чемоданы и везут в ту гостиницу, где ты будешь в следующем городе. Раскладывают все по вещам. А ты можешь ехать налегке, не надо никакие сумки тащить. Просто вышел, а, ну там из гостиницы в этом городе еще погулял, по пути где-то остановился. Вечером там приезжаешь в гостиницу, у тебя уже все разложено. Вот это есть уже как бы на самом деле. Но это офигенная тема, почему это везде не популярно. Я еще не понимаю, это такая... Почему эти гостиницы предлагают какой-нибудь там Хилтон или Мариот, не предлагают. Это офигенная тема, так настолько удобно было бы.
Да-да-да, и тебе приходит сообщение, мы видим, что вы приближаетесь к нам, хотите горячий ужин, выбирайте там из 7 опций там, да. И ты заходишь в номер, у тебя уже под нержавеющей стали куполом лежит уже готовый тебе ужин. Но я думаю, что такие консьерж-сервисы существуют, но простым смертным не настолько недоступны. Но вот эта демократизация таких вещей абсолютно должна произойти.
Масштабирование дает эту демократизацию, потому что вот опять королева Англии не может купить себе лучше кока-колу, чем бомж из-под моста.
Лучше iPhone Pro Max не может себе купить.
Да, чем, Pro Max, чем мы с тобой. Да. Ну хорошо.
Ну ладно, тогда
да.
Давай наслаждаемся удобствами жизни и ждем улучшений.
Ну хорошо, ну пока.
Пока.